Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, Бог наш! Продолжаем празднование Святого Христова Воскресения. И сегодня мы празднуем неделю пятую по Пасхе Христовой, которая именуется неделей о Самарянине. То есть, сегодня Церковь вспоминает беседу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа с одной самарянской женщиной. И эта беседа приводится в Евангелии от Иоанна. Почему же Святая Церковь вот в дни празднования Светлого Христова Воскресения приводит нам на память, на рассмотрение, на обдумывание, на переживание вот эту беседу не просто с какой-то известной, влиятельной женщиной, а с женщиной грешной, с женщиной, скажем, неправильной веры, потому что самаряне держали неправильную веру, из-за этого иудеи их внушались. И еще неправильно живущей, которая, как из беседы видно, что она имела 5 мужчин, и ни один из них не муж. То есть почему же именно эта беседа, именно с этой женщиной, поставляется нам в назидание? Для того, чтобы это осознать, мы должны вернуться вот к самой этой беседе, перечитать ее со вниманием и благодатью Божией увидеть то, что Господь хотел донести до нас и хочет при каждом чтении этого места доносить до нас для спасения наших душ. И чтобы лучше понять это место, мы должны вспомнить, как произошло падение первых людей. Прежде всего, через кого произошло падение? Через женщину. Через жену Адама. То есть она первая пала. Вслед за ней Адам. Но через что она пала? То есть посредством чего произошло падение? Посредством беседы, собеседования. С кем же беседовала Ева? И кого она в этой беседе послушала? Писание говорит об этом ясно и определенно. Она беседовала с падшим Деницей, с падшим ангелом высших сфер, сатаной, дьяволом. То есть он уже стал именоваться после падения богопротивником, клеветником, который принял образ змея. Поэтому реально она беседовала со змеем. Но за змеем скрывался сатана. Поэтому, по сути, она беседовала с сатаной. И вот сравним беседу Евы с сатаной и беседу этой грешной самарянки, которая потом стала святой мученицей и истинной христианкой, как и в сегодняшнем кандаке. Об этом прямо сказано, что она спаслась. С кем она беседовала? По-видимому, с человеком. И она сразу и не поняла. Она так и восприняла, как обыкновенный человек. Потом, после того, как он открыл то, что никто не мог знать, кроме нее, она назвала этого человека пророком. Но Пророк – это тоже человек, который просто движется Духом Божиим, пророчествует, но это человек. И когда она сама вывела разговор о Мессии, то Господь ей прямо сказал, что я и есть тот Мессия, которым ты говоришь, которого ты ожидаешь, в которого ты веришь, что он решит все проблемы. И только потом она уверила в него как в Мессию, как в Сына Божия, и пошла проповедовать об этом своим горожанам, где она жила. И те пришли и тоже вступили в беседу с Господом, которая уже не приводится дословно, но просто указывается, что и они сказали, теперь мы веруем тоже, но уже не по слову твоему, а сами убедились, что он воистину спаситель мира, обетованный Мессия. Таким образом, мы видим, что как падение произошло через беседу, потому что Ева поверила слову сатаны, скрывшейся за змеем. Так и, например, этой женщины Господь хочет восстановить нас через беседу. Обратите внимание, что здесь Господь не сделал никакого чуда, исцеления, воскрешения мертвого или еще какого-то подобного, которое могло расположить к вере, такое очень эффектное внешнее чудо, и многие уверовали через чудеса. Здесь произошло уверование людей, самой самарянки и многих из ее города, через простую беседу. Но беседа была Богом, который был прикрыт плотью человеческим или человеческим естеством. То есть ту хитрость, которую сделал дьявол, чтобы искусить, Господь использовал в спасительных целях. Только сатана принял образ змея лукаво. То есть он не воплотился в змея, он просто принял, использовал. За что и сатана, и змей подпали под проклятию от Бога. А Господь принял человеческое естество на самом деле, полностью и навсегда, навеки вечные. И он стал совершенным человеком, не переставал оставаться совершенным, неизменяемым Богом по своей природе. И поэтому, беседуя с человеком и Иисусом Христом, люди, понимая того или не понимая того, беседовали непосредственно с живым Богом, своим Творцом, своим Создателем, Создателем всего мира, всей Вселенной, всех видимых и невидимых тварей. И из этой беседы Господь научает, то через общение словом, через беседу можно делать великие чудеса, обращая к Богу людей. Показал силу слова истинного, благодатного, Божьей силой действенного. И это слово обратила многих заблудших по вере и по жизни вот людей, какими были самаряне. Они обратились к Богу истинному, несмотря на то, что они не входили формально, официально вот в эту церковь, от которой было спасение. Ибо Господь сам почнул спасение от иудеев. Почему? Спасение от иудеев. Разве речь идет о национальности? Нет. Спасение от иудеев в том смысле, что они содержат спасительные истины. Слово Божие, Писание. Вот. И поэтому, как бы, через них Богу угодно было распространить это слово на все остальные народы. Но и в этой же беседе Господь и отменяет вот это иудейское происхождение, как бы подходов к спасению. Потому что он говорит, но грядет час, то есть время, да, и уже настал, когда не в Иерусалиме и не по каким-то местам, как вот колодец Иакова, все, будут люди искать спасения. Но сам Бог, Отец мой Небесный, ищет поклонников себе в духе и истине, на любом месте. То есть Господь в этой беседе отменил вот эту зависимость от одного места, от одного храма, от одной даже правильной веры в каком-то месте или какого-то народа. Потому что зерно уже проросло, и речь стояла о богатейшем урожае во всей вселенной. И дальнейшая беседа, как мы уже когда пришли апостолы, принесли брашно Господу, то есть продукты питания, куда он послал их купить. И он продолжает речь уже с ними. Посмотрите, как нивы уже готовы к жатве. И идет речь о том, кто сеял, и то, кто будет пожинать. То есть, что все готово для проповеди Евангелия во всем мире. То есть, Бог все подготовил и послал учеников собирать урожай там, где они не трудились и не сеяли. То есть люди уже были подготовлены до этого, к принятию слова истины о спасении. И они должны были стать поклонниками в духе и истине. Ибо таковых поклонников Бог Отец ищет себе. Таким образом, Господь разделил ветхозаветных верующих и новозаветных верующих. Он их разделил таким образом, что ветхозаветные верующие кланялись в Иерусалиме, то есть в одном единственном городе, в одном единственном храме, и этим была символичность, единственность божества, что Бог один. Но это было только подготовкой. И закон Моисея был только детоводителем ко Христу. И когда пришел Христос, то уже необходимость в этом узком, таком сдерживающем понимании прошла. И нужно было вывести людей на совершенно новый уровень понимания и Бога, и божественного домостроительства, и само дело спасения перенести с одного народа и небольшое там количество людей, из других народов, примыкающим к этому народу для спасения ради истины, на всю вселенную. И вот это Господь сделал в этой беседе с самарянкой. Он показал свое желание, свою волю, что волю Отца Своего Небесного, что эта воля состоит в том, чтобы люди становились поклонниками не в каком-то конкретном месте, не в каком-то конкретном народе, а по всей вселенной любой человек может прийти к Богу и стать ему поклонником в духе и истине. Важно, чтобы он был поклонником в духе и истине. И поэтому Господь сказал этой женщине, самарянке: «Женщина, имей мне веру». То есть верь мне. То есть основанием для принятия этого божественного откровения, этого дивного, спасительнейшего поучения является вера. И здесь Господь противопоставляет веру первой падшей женщины Евы, сатане через змея, вере истине, истинному Богу, который принял человеческое естество через человека Иисуса Христа, который был одновременно и Богом. То есть, как через веру люди пали, через ложную веру отцу лжи, сатане, так через веру, но уже истине, они должны были восстать. Поэтому самым первым важнейшим условием для желающего спасти человека является вера в то, что Господь Иисус Христос – это есть истинный Бог, Сын Божий, принявший человеческое естество не слитно, но и неразделяемо, для того, чтобы искупить нас и спасти. Это основа нашей веры. Это основа нашего спасения. Если мы не будем в это верить, то в суде все наше жительство. То мы самые несчастные из людей. И тогда воскресение Христово обретает всю ту глубину и смысл, и значение для нас. Потому что воскрес человеческим существом личность Иисус Христос, который одновременно был Бог и человек. Тайна вся велика есть. Бог явился во плоти, и мы не можем никогда постигнуть, как может Бог ограничить сам себя человеческим естеством, оставаясь неограниченным Богом и неизменяемым Богом. Это постигнуть невозможно. Но верой принять это можно. Раз Бог сказал, что так, мы верим. Это так. Не понимая, как это. Да и мы не можем понять своего Творца. Потому что Он выше нас. Он несравненно больше нас, бесконечнее нас, богаче нас. Поэтому никакое сопоставление отдельного человека не может сравниться с Богом. Потому что человек может постигнуть только то, что как бы меньше его. Так устроена человеческая природа. Он не может постигнуть уже даже равного себе, другого человека. Он может иметь отношение к нему, любви ли, либо злобы, ненависти. Но постигнуть другого человека никто не может. Об этом прямо сказано в Евангелии от Иоанна, что никто не может постигнуть человека, кроме Духа, который в нем. То есть сам человек не может себя понять, познать и постигнуть, если не Дух, который в нем будет благодатью Божией просвещен и наделен способностью вот этого познания, видения. Поэтому мы не можем познать других людей, понять, что ими движет, как движет. Мы можем в общие схемы вкладывать какие-то действия людей и оценивать по этим общим известным нам схемам. И более-менее правильно можем иногда делать выводы. Но постигнуть внутреннее, природу этого человека, что им движет, что на самом деле там происходит, мы не можем. Мы судим по плодам, то есть по результату, но мы не можем судить по источнику, по исходу, что движет. Мы видим уже печальный или радостный результат, и поэтому судим. Хороший человек, плохой, угождает Богу, не угождает, спасается, не спасается, как бы по плодам. А Бог судит по сердцу. Осуждает по делам, а судит по сердцу независимо от дел. Он знает сердце человека, каждого человека. И поэтому никто не знает Бога, кроме Духа Божьего. Это тоже догмат нашей веры. И об этом пишет апостол. Поэтому мы, тем более, если мы себя не можем или себе равных не можем познать, то как же мы можем познать Бога, который бесконечно от нас отстоит? Никак. можем познавать нечто о нем. И вот это нечто будет постоянно, постоянно, постоянно обновляться. Будем все время узнавать нечто новое. И вечности не хватит. Видите, как немощь человеческая речь. Мы говорим, вечности не хватит, как будто вечность имеет какой-то конец. Она же не имеет конца. Поэтому бесконечного пребывания нашего с нашим Богом не хватит, чтобы его изучить, познать или понять. Не хватит, потому что никогда не закончится. Бог будет открывать свое естество в вечности нам, спасенным людям. И этот процесс познания никогда не закончится. Потому что Бог неиссякаем. Он бесконечен. Нам очень трудно эту мысль вместить. Мы можем понять только верой. Но вместить понять мы не можем. Но от обратно можем понять. И это было бы страшно, если бы вдруг мы закончили познание Бога. Раз, и закончился Бог. А что ж дальше? Все, а дальше нету. Значит, обрыв. Значит, если что-то закончилось, это не Бог. Бог не может закончиться. Это аксиома нашей веры. То есть догмат, основа. То есть невозможно. Но, тем не менее, люди могут проникать и познавать, не все, а только особые люди, избранные люди, других людей. Каким образом? Собственным человеческим веществом это невозможно. Но Духом Божиим все возможно, ибо Дух Божий проницает и глубины Божии. Поэтому Духом Божиим мы можем прозревать состояние других людей, познавать их и знать их лучше, чем они сами себя знают. Вот почему святые отцы, преуспевшие в благодати и стяжании Духа Святаго, видели и знали, понимали приходящих людей намного лучше, чем сами эти люди. Ибо люди были под действием страстей, обстоятельств, условий, традиций, навыков, обычаев, привычек, воздействия среды, других людей. Все, и мы находимся под влиянием всего этого. И вот это все влияние окружающее создает даже в благонамеренных душах, даже в душах, как бы стремящихся к Богу и желающих его взыскать, создает непроницаемый панцирь, кору такую, который не допускает свету божественной истины и божественной любви прикоснуться к человеку. И поэтому требуется решительные усилия, которые вот, на духовном языке именуются самоотвержением. Вот мы должны отвергнуть этот панцирь. И вот эта женщина-самарянка как раз показала путь самоотвержения. Ведь она была грешной, она даже не скрыла. И Господь, как прозорливец, это указал, и она подтвердила, то есть не скрыла. Он назвал ее даже пророком за это. Она отказалась от ложной веры, которой они держались, от колодца Иакова и от всего прочего. Она отказалась от всего того, что она, как она жила, чем она жила. От всего, от обычаев, традиций, от ложного своего образа жизни. А от всего отказалась ради чего? Ради познания истины. Поэтому вот жажда к познанию истины повела ее на колодец. Колодец – это символ. Поиск воды, поиск утолить жажду. Поэтому внешне это было как бы за водой обыкновенной, которую мы привыкли потреблять в качестве питья. А в духовном смысле, и Господь сам перевел этот духовный смысл, что Он говорил, а я говорю о другой воде, то есть о Духе Святом, о источнике, который никогда не даст человеку опять жаждать. То есть утолить жажду внутреннюю навеки вечные. Никогда человек больше не возжаждет. Потому что это источник присно текущий, то есть всегда вечный источник. Вечного утешения, вечного блаженства, вечного вразумления, вечного сознания, понимания, знания, ведения. Только в Духе Святом. И здесь открывается великая истина для нас, что оказывается, без этого источника, то есть без Духа Святого, человек обречен на муки, голода и жажды. А если он обречен на муки, голода и жажды, то душа его умирает от голода и жажды. Значит, он обречен на духовную смерть. Поэтому человек, который не хочет умирать, человек, который не хочет алкать и жаждать всю жизнь, и тем более вечности, он должен в эту краткую земную жизнь прийти к источнику удовлетворения этой потребности, жажды. Значит, каждый человек вечен по сотворению, по благодати Божией, он вечен. То есть его не было, он появился, и с этой минуты он стал вечным. Он появился для пребывания в вечности. Есть вопрос, какая это будет вечность? Блаженная или мучительная? И вот этот выбор зависит от самого человека. Но если посмотреть вот сквозь эту беседу, то этот выбор зависит от того, придет человек к источнику удовлетворения жажды внутренней или не придет. Захочет ли он удовлетворить эту жажду вечной водой живой, то есть Духом Святым, или будет пытаться безнадежно удовлетворять ее временной, земной, тленной, скоро приходящей водой. То есть вещами мира сего, то есть всеми материальными, телесными, плоскими какими-то вещами. Это принципиальная разница, это водораздел. То есть люди выбирают, или они пьют жизнь вечную, из источника вечного, из Духа Святого, либо они пьют только земное, только материальное, только то, что им доступно в их ощущениях, и это их выбор. Ложный, ошибочный, извращенный, погибельный, мучительный. Но это данность, это реальность. Поэтому основная задача как бы веры в Бога и всего учения Христова, и всего, для чего создана Церковь, это как раз дать нам доступ к источнику вечной блаженной жизни. Потому что в этом и спасение, в этом решение всех наших проблем. Но сатана противопоставляет этому искушение, которое состоит в подмене источника, в подмене благой беседы, злой беседой, в подмене принятия божественных помыслов принятием бесовских помыслов. То есть мы должны питаться Словом Божьим, а мы питаемся бесовскими помыслами, внушениями, картинами, ощущениями, греховными чувствами, страстными движениями. А они все земные. Змей ползает по земле. Он проклят. И землей питается. Господь проклял и сказал, земля, будешь питаться землей все дни жизни твоей. И это проклятие змею падает на сатану и всех, кто ему подчиняется или принимает выбор, отдаваясь ему добровольно. Если их отец лжи и лукавства питается землей, грунтом, то и все последователи сатаны, вольные, невольные, осознанные, осознанные, мы не говорим о явных поклонниках сознательных, а о людях, которые даже не понимают, даже не верят в сатану, но они, тем не менее, его выбирают, они питаются грунтом, землей, временным, грубым, материальным своим состоянием. И только временными этими всякими действиями, которые обречены на уничтожение на боль, на разрушение, на тление, гниение и так далее. И поэтому вот эти все случаи материальных превращений, которые мы наблюдаем в своей жизни, в своем опыте, что все гниет, разрушается, ломается, портится. Почему и люди предпринимают все усилия, чтобы продукт собранный сохранить, хоть на какое-то время, навсегда это невозможно. Но забыли поставить холодильник, через несколько часов или дней все, продукт уже невозможно употреблять. Он гниет, разлагается, воняет и становится из питательного продукта ядом для нас, отравой, источником смерти. И мы, наблюдая все это, должны понять, что это все не то. Раз оно конечно, раз оно портится, изменяет свой первоначальный вид, качество и становится из полезного, подкрепительного даже ядом, смертельным ядом, то это же для нас образ, это же поучение. Не привязывайтесь к этому, потому что страсть, да, и привязанность, это говорит о том, что раз вы с этим свяжетесь накрепко, то само слово говорит, да, привязаться. Пристраститься или привязаться к кому-то. Значит, вы и будете, соответственно, страдать, разлагаться, мучиться. Но в отличие от этого вещества, которое конечно, временно и смертно, вы бесконечны, бессмертны. Разлагается только тело ваше, но не душа. И поэтому душа будет мучиться от вечного разложения, не разлагаясь на свои детали, на какие-то части. Она создана цельной, и она будет мучиться, выбрав этот путь извращения, этот путь небытия, путь в никуда, путь веры во тьму, в которой есть отсутствие божественного света, веры в болезнь, в которой есть отсутствие здравия божественного. Нельзя нам делать этот выбор. Это самый сегодня испалубный выбор. Но он обставлен так лукаво, так хитро, и в этом-то искушение этой жизни, что очень часто мы можем сегодня, сейчас, всю минуту удовлетворить греховное какое-то желание тем или иным образом. И как бы завязаться, закоснить, укрепиться, утвердиться вот в этом земном грубом, убивающем дух состоянии. В этом, вот этой заземленности, дебелости, как говорит язык святых отцов. Одебелить, то есть огрубеть, аматериализоваться. И вместо того, чтобы наше материальное естество, плоть, одухотворить, мы заземляем наш дух, нашу душу и наш ум, пригвоздеваем, прибиваем, прикрепляем, присоединяем к земному через вот эти грубые, вещественные, земные помышления, как греховные, так как бы явные и негреховные. Но если ум вращает только земное, он уподобляется тому, какие помыслы он вращает. Поэтому мы должны делать усилия и постоянно противостоять тому, что нас прямо окружает. Мы рождены вот в условиях материального мира и постоянно обманываемся, на это покупаемся. Но мы должны через веру в невидимого Бога, который стал видим во Христе, отказываться от вот этой заземленности или иначе от этого мира, тогда мы понимаем, почему мы должны быть мироотречниками, отказываться в конкретном каждом действии своем, в каждом помысле своем, заменяя этот грубый материальный помысел на духовный, божественный, возвышенный, возносяся от этого мира постоянно в своем богомыслии, в своей молитве, в чтении Писания или каком-то духовном рассуждении. То есть то, что на наш ум воздействует и на наш дух духовно, утончая его, одухотворяя его посредством воздействия благодати Духа Святаго. Ибо благодать Духа Святаго действует на каждую часть нашего естества, поэтому на ум так она действует, на душу так, на дух так, и на тело тоже своим образом. Но от нас зависит, как мы позволим этой благодати, или вообще позволим ли мы, прежде всего, а если позволим, то как, в какую меру воздействует на нас. Ибо как только мы позволяем это, тут же идет благое воздействие. Но беда в том, что мы не только не позволяем, мы постоянно препятствуем, мы закрываемся, мы постоянно спорим с Богом, мы противостоим Ему, мы богопротивленцы по своему каждодневному реальному положению, состоянию, действию. Мы понимаем помыслы, противные Богу, от бесов, от падшего естества. Мы их постоянно кружим, крутим, мы наслаждаемся ими, мы соединяемся с ними настолько, и затем рождаются страсти этих помыслов. А страсти – это уже злой навык, они у нас держат, уже человек и не хотел бы, а не может. Посмотрите на курцов заядлых, на наркоманов, на алкоголиков и на других людей, которые одержаны скупостью или сребролюбием, или еще каким-то властолюбием, как им трудно отказаться от вот этой страсти, которая ими овладела полностью, и все, они рабы этой страсти. А ведь начиналось это с помыслов. Поэтому вот противление вот этому грубому, временному, тленному, материальному воздействию – основа нашего стремления к Богу и к вечной жизни. Уже потом идет разделение грех, не грех, но даже не рассуждая грех и не грех, раз это вот помысел идет о земном, он уже для меня вреден. Только потому, что он о земном. Он грубо материальный. Даже если он безгрешен по отношению к заповедям Божьим, то он вреден для меня. Поэтому коснеть в нем, пребывать в нем я не могу. По мере необходимости. Подумал, Господи, мне надо сегодня купить булку хлеба. Благослови. И все, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ага, то-то. Все тут же на один материальный помысел десятки, должно быть, духовных помышлений или молитв, или воспоминания Писания и так далее, чтобы его действие этого негреховного даже, дозволенного для помысла, все-таки изгладить из своей души. Если мы не будем так действовать, в суе наша вера. Мы не понимаем, для чего мы верим, и куда мы идем, и к чему нас Бог призвал. Мы не понимаем тогда беседу с самарянкой. Зачем? Что это за поклонники в духе и истине? Почему Бог есть дух? То есть, почему Господь нам напомнил это в связи с поклонением Ему и кланяться нужно в Духе и Истине. Бог есть Дух, а не материя. Поэтому в материи вы Бога не найдете. Материя обречена на изменения. Бог неизменяем, материя изменяема. Материя подвержена разложению, то есть мучению. Поэтому мы и мучаемся, и болеем, страдаем, что мы живем вот в этом мире гниения, разложения, болезни, присосавшись к нему, возлюбив его. Для нас одно страдание полезно. Страдание за верность Богу, за стремление к Нему, за уход от этого материального мира. Тогда страдания нам полезны, они смиряют нас. А страдание от вкушения благ этого мира, от вкушения греха, оно самое пагубное, оно бесполезное для вечности, оно только есть начало наших вечных страданий, от которых мы должны избавиться в течение земной жизни. И где же лучше всего увидеть вот эту свою заземленность, свое миролюбие, свою страстность. Где это можно увидеть? И где можно противостать этому? Вот в нашей повседневной жизни. На молитве. И прежде всего на молитве Иисусовой. Потому что имя Божие духовно, свято, величественно. В нем сам Бог. Поэтому, призывая его имя, мы как бы все время сравниваем духовного Бога и свое состояние. И насколько мы плотски, насколько мы заземленные, насколько мы дебелы, настолько имя Божие будет нас мучить. Блаженное, святое, пречистейшее, всемогущее имя Бога будет нас мучить при призывании его. В реальности это так. И вот это и открыто без нашего падения. Почему, когда весь мир именем Божьим сотворен, вся вселенная и ангелы, кроме грешных демонов и людей, подчиняются ему, благоговеют, все слушается Бога. А мы при призвании этого святого, спасительного для нас имени, испытываем мучение, неудовольство, нежелание его призывать, скуку, тоску, печаль, унываем. Ой, как тяжело, а скорее бы бросить, а зачем, а вдруг с ума сойду, а что я время трачу, лучше пойду там на балалайке поиграю. Ну, под балалайкой, надо понимать, все, любое развлечение. Почему нам так мучительно и тоскливо призывать имя Божие? Почему мы хотим уйти от этого дела куда угодно, чем угодно заниматься, только бы не этим? А потому что мы земляны, дебилы. Отсюда один шаг и уже дебилы. Дебилы, дебилы. И это не оскорбление. Это горькая, печальная реальность. Поэтому, если вы хотите изменить себя, а это и есть покаяние, решительное, коренное изменение себя, превратить себя в новую тварь по Христу с помощью его благодати, то вы должны прежде всего познать себя в своем вот этом заземленном, дебилом состоянии. В своем грехолюбии, пристрастии, привязанности к земному, материальному. Но не только через конкретное наблюдение, ага, там 5 копеек понравилось, там еще что-то, а через вот наблюдение себя в молитве, как это все действует, почему меня мучает имя Божие, а не радует. Что происходит? Значит, на каком же я состоянии нахожусь вот этого омертвения, оземленения, что любое духовное действие меня вызывает противление, ненависть или печаль, тоску или какое-то такое мучительное действие. Значит, во мне беда. Не призывая имя Божие, мы не сможем это познать даже. Мы можем жить по любым схемам, по любым уставам, по любому регламенту. Очень просто ходить в храм и выполнять какие-то манипуляции. Ставить свечку, зажигать, что тут такого? Это же материальное. И вот при этом не понимать смысла, зачем я это делаю. Не понимать духовного смысла. И так выставить службу, не понимая вообще, о чем идет речь. Что мы сегодня вспоминали. Так. И так все остальное делать. Тогда пост превращается только лишь в перебор пищи. Это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. Ой, скорее бы кончилось. Это ли Бог ждет от нас? Он смотрит, как мы убираем пищу. Разбито на 1000 параграфов. Пища номер 1, пища номер 2, пища номер 1000. Ага, номер 2 нельзя, номер 3 можно, номер 10 нельзя, номер 15 можно. Что это такое? Разве это пост? Об этом посте говорил Бог. Разве беса можно изгнать неедением чего-то или едением чего-то? А ведь этот труд изгоняется постом и молитвой. Почему недостаточно молитвы? Почему нужен пост? Пост – это есть деятельное, активное противление человека своей материализации, своему заземлению, своей привычной ему дебилости, начиная с помыслов и заканчивая всеми чувствами. Это пост. А молитва – это есть возношение своего ума и сердца к Богу. Поэтому, если эта молитва не будет подкреплена реальным противостоянием своей дебилости, то она разрушается этой же дебилостью, этим заземлением. Она теряет свое значение, свои силы. Она не доходит до Бога. Она грубая, тяжелая, тяжеловесная. Вот причина основная неуспеха нашей молитвы. Она дальше потолка не поднимается. Кто же ее будет слушать, когда мы сами себя не слушаем? Не слышим, не понимаем, что мы просим, кого мы просим, кто мы такие, в каком состоянии, и что мы износим, и износим ли. Вот, чтобы этого не было, Господь в этой беседе нас и научает, что хотите в жизнь вечную войти, откажитесь от всего привычного вам этого образа жизни. В Иерусалиме кланяться, или в каком-то месте, именно так, или так, и все остальное. Все у вас неправильно. Станьте поклонниками в Духе истины. Тогда Дух Святый придет и наставит вас на всякую истину. Начиная с поста истинного, что это плач, сокрушение сердца и противление всем земным страстным движениям. Вот в чем пост. Воздержание, плод поста. Воздержание от всего греховного, чувственного, земного, мирского. Ибо князь мира сего дьявол. Он через мир этот и держит. Он змей, ползущий на чреве. Он через чрево нас и держит. У себя во властью. Он говорит, да, когда еще там вы вкусите небесных благ? Вот сегодня вкуси земного. Насыпь, налей, уколись, попробуй, возьми, ощути. Вот тебе покупает нас. Доступностью, быстрой, легкой сегодня греховного наслаждения. И мы постоянно промениваем Царство Божие на вот это змеиное вкушение яда. Ибо для души это яд. Смертельные травы. Мы живем этим ядом, смертельной травой, вкушая, начиная с услаждения греховными и просто земными помыслами. Если мы это не остановим, всуе наша вера, всуе наше все знание, понимание, ведение, хождение, участие и так далее, все не поможет. Все это не поможет нам, если мы не будем сами в себе делать реальные шаги к реальному изменению. Что тут непонятного? Почему мы не делаем это? Не дорожим вечной жизнью, не дорожим Богом, не любим Его, не хотим быть с Ним. Так с кем мы будем тогда? Со змеем? И с его бесами вечности разделять мучения. И кто в этом виноват? Бог нам все сделал, все открыл, все указал. Объяснил, рассказал, показал, даровал благодать, устроил церковь, даровал таинство. Все, почему мы не пользуемся этим в свое спасение? Через реальные изменения, через покаяние. Изменитесь, покайтесь, изменитесь, очиститесь, омытесь. От чего очиститься? А вот этого земного, пристрастия. ко всему земному, временному, тленному. Ведь все пройдет, ведь смерть отсечет все равно все наши земные наслаждения. Все эти источники земного наслаждения, все будет отсечено. Само тело, если оно на грех нами употребляется, будет отнято. Что тогда мы будем делать? А страсти, то есть эти навыки, эти привычки останутся, и они будут нас мучить. Будут все время требовать удовлетворения, а удовлетворить будет нечем. Поэтому поверьте Богу, как поверила эта женщина, самарянка. И откажитесь от всего, чтобы стать воистину поклонником в Духе истине. И да будет это милостью и помощью Господа нашей благодати Духа Святаго. Аминь.